Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Вероятно, вы тоже читали или слышали утверждение, что наш мозг не видит разницы между реальностью и воображением. Вот, например, прочитаю. Мозг реагирует в равной степени на все, о чем вы думаете. В этом смысле для него нет разницы между объективной реальностью и фантазиями. По этой причине возможен так называемый эффект плацебо. Если мозг считает, что вы принимаете фармацевтический препарат, а не пилюлю с сахаром, то реагирует на него соответствующим образом. Выпил плацебо, думая, что это аспирин, и мозг даст организму команду понизить температуру тела. Итак, мозг реагирует на наши мысли, а не на происходящее. С таким вопросом я обратилась к Дине Михайловне Рамендик, старшему научному сотруднику кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидату психологических наук.
Ну, не совсем так. Или совсем не так. Прекрасно разбирается. Здоровый мозг прекрасно знает разницу между реальностью и воображением. Когда он перестает замечать эту разницу, то это уже больной мозг. Вот. Это называется шизофрения обычно. Вот. Ну, или каких-то там очень тяжелых ситуациях. Но это всегда патология. А откуда взялось вообще, как я понимаю, вот сама такая идея? Лет 15 назад, у нас книжка вышла 10 лет назад, такой итальянский ученый-биолог Ризолатти, он открыл мозгу некий механизм, который назвал зеркальные нейроны. Это нейроны, действительно, клетки нервные, иначе говоря, которые реагируют так, как будто бы человек что-то делает сам. Хотя на самом деле он либо видит, что делает другой человек, либо воображает это движение. Речь идет о движении. Ну, естественно, что раз это нейрон, то это на мышках, там, на кружках и так далее. То есть, скажем, вот когда мышь бежит сама куда-то, то у нее работают некое количество нейронов. Когда она сидит спокойно, но мимо нее бежит другая мышь, часть этих нейронов, часть не все, реагируют тоже. То есть как будто бы она бежит сама. Но на самом деле она видит, что бежит другая мышь. Вот за это он назвал эти нейроны зеркальными. Ну, у более высоких, так сказать, животных удалось обнаружить, что есть аналогичные нейроны, которые реагируют на воображаемое движение. То есть, когда животное, ну, скажем так, думает, что оно бежит, на самом деле оно не бежит. Но эти нейроны работают. Оно воображает движение. Кстати, на людях это, в общем, давно известно, потому что известно, что у спортсменов, у музыкантов, у танцоров бывают даже такие идиомоторные тренировки. То есть, когда человек воображает движение, которое он должен сделать. И в результате, если он проводит вот такие вот как бы проигрывания движения, которые он должен сделать, то у него оно потом лучше получается. Почему? Видимо, работают вот эти же нейроны. Ведь они же часть двигательной системы. Они в нее включены. И более того, если мы вот смотрим на что-то, что нам ну, абсолютно незнакомо. Мы не понимаем, вот человек делает какие-то движения, которые мы даже и вообразить не можем. Ну, цирковой, например, гимнаст или кто-то. То мы даже очень не очень понимаем, что происходит. Почему? Потому что у нас нет соответствующих зеркальных нейронов. Мы просто не можем это сделать. И, между прочим, на этом основана очень часто работа фокусников. Там совершенно такие движения не знакомые, не принятые у других людей, и мы просто не видим. У нас нет зеркальных нейронов, чтобы их отзеркалить. И они нас таким образом обманывают, понимаете?
Движения идут, происходят, а
да,
мы их не видим.
Мы их не видим. Мы их видим. Глаза-то работают. Но наш мозг не может их интерпретировать, потому что у нас нет к ним зеркального ответа.
Как интересно. А откуда же фокусники знают об этих движениях?
Ну, конечно, каждый из них отдельно об этом не знает. Но это просто экспериментально найденные ситуации, что вот если там делать то-то и то-то, то это будет движение будет незамечено твоими зрителями.
А если это заснять и потом замедленно посмотреть?
Оттуда об этом и знают. Вот был даже такой номер несколько лет назад, такой номер журнала «В мире науки», который вот это как раз показывал. Он был вот посвящен как раз нейрофизиологии фокуса. И там были вот фотографии, где показывались определенные движения. фокусника, которые мы не видели просто потому, что они для нас совершенно неизвестны, а потому, не потому, что их не было. Поэтому на вопрос, отвечает ли, различает ли мозг реальность и воображение, различает.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Еще есть утверждение. Человек, желающий похудеть, думает, что у него ничего не получается.
То у него ничего не получится, да. Это несомненно.
А если он говорит себе, считает себя в хорошей форме, то...
Да. Здесь вот очень важно для чего. Здесь целеполагание становится очень важной вещью, потому что откуда идет цель? Если человек действительно вот как бы сам, ну вот как бы это... Человек может, вот если речь идет о похудении, да, человек может поставить перед собой эту цель, потому что он прочитал гламурный журнал, в котором он видел картинки и хочет оказаться похожим на эту картинку. Это довольно прямая дорога в психушку. Причем с очень тяжелым заболеванием, анорексией. Смертельным. По сути дела, это единственное смертельное психиатрическое заболевание.
Не вылечивается?
Нет.
До конца?
Нет. С огромным трудом некоторых удается вытянуть, но здоровыми они не становятся уже никогда. Полностью здоровыми. Но не умирают хотя бы сразу. А очень большое число людей просто умирает. Вот почему? Это внешняя мотивация. Я хочу быть похожим на эту картинку. То есть цель задана извне. Цель «я хочу стать здоровым» она лучше, потому что она все-таки к анорексии так вот прям напрямую не ведет.
Ну неужели вот такая вера или такая установка в мозгу, что человек перестает, вообще уже не может есть?
Угу. Вот этот как раз тот случай, когда не мозг перепрограммирует, а мозг перепрограммирует организм. Он просто отключает ферментацию.
То есть человек все-таки своей мыслью может...
Может. Потому что есть эпифиз и гипофиз, две маленькие-маленькие-маленькие железы в середине мозга, они получают приказы напрямую от мозга. Ведь мозг может управлять телом двумя способами. Один – это он посылает по нервам телеграмму. Причем эта телеграмма, она действительно похожа на телеграмму, вот сигнал. Он идет строго адресно к определенной мышце. Делай то-то. Ну, понятно, что их телеграммов много, поэтому получаются движения. А может дать некое указание вот гипофизу и эпифизу. Они вырабатывают химические вещества, которые идут в кровь. То есть это как бы приказ организму в целом. Так вот, в принципе, очень мощная вот эта вот внешняя мотивация, именно внешняя, «хочу быть вот такой вот», она может через вот это вот глобальное действие просто выключить железы, которые отвечают за переваривание пищи.
Тут тогда вот такой вопрос. Сам человек, вот что-то в человеке дает приказ мозгу, а не мозг дает приказ телу, что ли?
Нет, телу дает приказ мозг.
А мозгу человек?
А мозгу? У мозга есть высшая инстанция, которая называется лобные доли. Это такая часть мозга, без которой можно жить. И такие случаи есть. Но это как раз вот та самая часть, которая делает человека человеком. И вот она может командовать всем остальным мозгом. Она это, правда, обычно не делает. Она работает по минимуму, эта самая лобная кора. Но ее приказы не обсуждают. Так сказать, это очень сильный орган. Очень сильный. Это именно то, что делает человека человеком. Это то место, где находится наше «я».
Мы можем тренировать лобные доли?
Ну, биться только ими не надо об стену. Вот. А тренировать – да. И что это такое? Что это за тренировка? Это, во-первых, чувство юмора. Оно только там гнездится. Первый признак того, что у человека непорядок с лобными долями – это отсутствие чувства юмора. Никакая другая часть мозга не может его генерировать, во-первых. А во-вторых, это критичность.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Вот, критичность, чувство юмора – это как раз работа лобных долей, ну, та, по которой мы их как бы вот четко совершенно определяем, что это они, а больше никто. В действительности всякое, ну, скажем так, высокое мышление и наше осознание себя, вот рефлексия наше, осознание себя – это функция лобных долей.
А можно тренировать чувство юмора?
Можно.
Или это врожденное? Есть
ну, как врожденное? Конечно, можно. Другое дело, что оно у каждого человека... Скорее, я бы сказала, наоборот. Оно подавляется очень часто. Оно чаще подавлено у людей. И вот освободиться от того давления... Хотя это может быть трудно, если очень рано начали.
Чем подавляется?
А вот что ты вдруг смеешься? А что тут смешного? Нет тут ничего смешного. Узнали интонации, да? Вот. Вот если все время долбить, то выдолбится. Подавляется тем, что другими людьми без чувства юмора, которые, так сказать, вот так же, как и вообще любое творчество. Любое творчество, оно же там же, в тех же лобных долях. Без них ничего не будет. Но здесь палка – это как и все, о чем мы говорим, о двух концах. Человек зато с хорошим чувством юмора и критичностью, как вы понимаете, жить ему нелегко. Потому что периоды работы мозга на автомате у него меньше.
Все-таки человек может научиться контролировать и давать себе установку. Если он хочет быть здоровым именно благодаря своей мысли, как с тем же похудением.
Ну, скажем так, на 100% нельзя. Но, значит, скажем так, это условие необходимое, но недостаточное. То есть, если человек не дал себе установку на определенную, если он не решил внутренней мотивации, что мне надо, не потому что я хочу быть на кого-то похожим, не потому что я там что-то, потому что мне это надо, мне, для себя самого, тогда да. Одного этого мало.
Может быть, не про здоровье даже спросить, а если человек будет уверен, что, ну, подросток, угу, что он может кататься на велосипеде, он умеет плавать,
да,
как-то может это помочь ему научиться?
Конечно, может, конечно. Для этого человеку нужна вот все та самая высокая самооценка. А я смогу. Если я захочу, то я смогу. Но не в лоб, а я смогу сделать. То есть с сохранением критичности. Конечно. Но в том-то все и дело, чтобы воспитывать у ребенка, у подростка особенно, адекватную самооценку и своих сил, своих возможностей. И не внешняя, а внутренняя мотивация. А это вот очень... Очень. Вот это очень сложно.
Самый интересный момент, что человек может дать себе приказ.
В принципе, может. Но очень уж он опасный.
Человек, если ему необходимо где-то в плену, он дает приказ и умирает.
Такие, в принципе, возможно.
Да, вот очень... дают приказ, и сердце останавливается.
Да, это в некоторых случаях возможно.
Ну, вот эти методики, они на чем? Как это работает?
Лобные доли часть довольно ленивая, но если она берет за дело, может, все.
Ну, как-то тренируют же они.
Да, конечно. На это уходит, правда, очень много времени и очень много сил. Вот и йоговские всякие практики там это вот. Но они же уже ничего другого не могут. В принципе, да, все что угодно. Вот есть всякие чудеса, которые там описываются, да, там растапливать снег с собой, там еще что-то такое делать.
Это, ну, да, все поднимаются можно. Над землей.
Да, но сделал больше, но больше чем нельзя. Тогда человек как бы вот капсулируется. У него уже нет других возможностей.
Только вот на чем-то одном, да?
Только вот это вот. То есть он тогда замыкается на своем организме, и все. Ну, очень сильные эмоции, они же вообще и убить человека могут, и заставить, и там поднять какие-то тяжести. Ну, в общем, это всем известные такие вещи. Это эффекты лобных долей. Есть довольно толстая книжка Лури и лобные доли, где написывают довольно разные, так сказать, штуки. А действительно, когда включается на вдруг большей мощностью, ну, в силу каких-то очень мощных мотиваций, и то, что получается, конечно, это просто чудеса начинаются. Есть у нас такой вот ресурс у мозга. Возможно, он эволюционный, то есть, что мы будем когда-нибудь сверхлюдьми, так сказать. Как-то же он заложен.
Пока что мы недостойны.
Да, собственного мозга. Как не смешно.
С нами была Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. До следующей встречи.
Тайны мозга.